Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Ну вот, случился ли конец, наконец, правого дела или все-таки еще нет? Что будет дальше с партией? Каковы перспективы и вообще, почему правый проект в России все время не получается? Об этом мы сегодня будем говорить. Со мной в студии журналист и человек, который вроде тоже пытался помогать Михаилу Прохорову, Ирина Ясина. Здравствуйте, Ирина. А по телефону с нами Георгий Бовт, член политсовета правого дела и человек, который вот вроде бы тоже был рядом с Прохоровым. И теперь, как я понимаю, здравствуйте, Георгий, вы остались в партии, да?
Здравствуйте, но рядом с Прохоровым я не был.
Рядом не были? Ну, да. где-то все равно...
Где-то далеко, там, где идут грибные дожди.
Там,
да.
Где грибные. Хорошо, так вы сегодня из партии не вышли?
Ну, я подумаю, недельки-две.
А, вот так вот, да?
Я не люблю шуметь и хлопать дверями, там, устраивать скандалы и делать из своего выхода какой-то пиар. Я уйду тихо, если я соберусь это делать. Даже никто не узнает.
То есть вы считаете не нужным объяснять, почему вы остались и потом почему вы ушли? Думать-то вот вы сейчас две недели над чем будете думать?
Во-первых, я просто сделаю паузу, чтобы принять решение в спокойной обстановке. Во-вторых, объяснять что-либо поздно, потому что, три года этим проектом занимался, а потом делать из своего выхода какой-то пиар, что вот, мол, ну, не получилось многое, это же очевидно, поэтому это ничего не исправит и ничего никому не объяснит.
А вы не общались с господином Прохоровым после всей этой истории?
Господином Прохоровым я общался единственный раз в своей жизни в июне месяце, минут 30.
Вы выдвинули, когда вы объясняли вчера на газете «Ру», собственно, что произошло, то есть вы рассмотрели разные версии, которые гуляли вот последнюю неделю вокруг всех этих событий. Я быстро их перечислю, что на самом деле Прохоров пытался развалить тандем, и Розенов всерьез стал камнем преткновения, когда советовался с одним и не говорил правду другому члену тандема. Еще одна: не слушался и не включал в списки нужных людей, когда ему говорили об этом в Кремле. Третья: не смог держать партийные вожжи, не контролировал исполком, слишком доверял своим пиарщикам и агротехникам.
Ну, все вместе.
Ну, вот, то есть все вместе. Uh-huh. Мне, честно говоря, как человеку, который мог бы, возможно, проголосовать за эту партию, все равно, что стоит за этим всем. Считаете ли вы, что проиграли все?
Да, конечно.
Так это, тогда я не очень понимаю, почему вы не выходите из партии.
Может быть, из-за ложного чувства ответственности, поскольку я ей занимался 3 года, и, значит, меня сегодня спросили, почему вы не уходите из партии клоунов. Я обострю ваш вопрос, да.
Ну, я не, вот, это вы сказали, да.
И, во-первых, таких партий всего 7. Я считаю, что они все в равной степени партии клоунов. Все 7, включая главную. Вот, а за исключением ее лидера, который и не есть никакой клоун, а есть главное действующее лицо в стране. Вот, они все 7 партий клоунов, но на что я ответил, что из всякой партии клоунов можно при определенных обстоятельствах и при наличии лицензий, которых, повторяю, всего 7, сделать нормальную партию, будь на то определенные ресурсы, равно как и из нормальной партии, если вы такую найдете мне, можно сделать партию клоунов тоже при определенных направленных действиях.
У вас есть объяснение, почему вот вы говорите?
Поэтому, да. Поэтому можно через 2-3 года, кстати, к этой теме вернуться и переформатировать эту партию под более нормальную, более приемлемую. Поскольку ведь тема правого избирателя, она никуда не уйдет через 2-3 года. И через 4 года никуда не уйдет.
Ну, я с этим согласна, но вот вы говорите, что и 3 года вы пытались, и не получается. Тема ведь и тогда не уходила. И тем не менее не получается. У вас есть объяснение, почему?
Ведь, ну, ведь вы же сами говорили, что вы поверили в Прохорова, и она могла получиться. Я тоже
не думал... я не сказал, что я поверила. Мне тоже было.
Нет, вы сказали, что вы готовы были бы...
Могла бы при определенных условиях.
Могла бы при определенных условиях голосовать. Значит, ну, без 5 минут получилось. Кто же знал, что он такой, как бы это помягче выразиться-то? Я думал, что он хотя бы до декабря продержится. То есть я не думал, что он 15 лет ей будет заниматься, как он говорил. Вот я не верил. Но то, что хотя бы до декабря это продержится, я, честно говоря, верил. И тогда была бы другая история, согласитесь.
Георгий, я просто про то, что вам не кажется, что вот эти все проекты, которые создаются искусственно руками, они не прижились ни 3 года назад, ни сейчас. Почему вы уверены, что они будут через 2-3 года? Ну никак. Вы все играете в куклы, в песочнице, и почему-то думаете, что тема не умрет. Может, она просто уже и не может возродиться с этим правым избирателем. Плюнули все на кукловодов и песочницы.
Общество меняется очень медленно, и есть два способа изменить систему. Один изнутри, другой снаружи. Значит, если ты хочешь менять систему изнутри, то как бы тебе не было противно, ты должен говорить с теми, кого вы называете кукловодами. Если менять систему снаружи, то значит, тогда нужно идти в подполье, организовывать ячейки, запасать оружие и зерно. Значит, смотрите, вот очень часто сравнивают нашу систему политическую с многопартийной системой ГДР. Мне кажется, что вот Владимир Владимирович, когда работал в ГДР, ему эта система по-своему нравилась. С ней была определенная эффективность. И именно в рамках вот тех маргинальных ублюдочных партий, которые как бы не составляли никакой конкуренции с ЕПГ во главе с Хонекером, когда народ проснулся, именно из них была сформирована альтернативная элита. А у нас альтернативная элита не сформировалась. У нас к власти пришли люди, вторые секретари обкомов и подполковники КГБ. И в Польше была та же самая история. Альтернативная элита родилась вне Польской Объединенной Рабочей Партии на основе маргинальных партий. Она там выросла.
Да, только у нас нет ни Гавелов, ни Валенс.
Правильно. Значит, Гавел и Валенса это был продукт порождения проснувшегося народа. Пока у нас народ будет спать, у нас ничего не вырастет. Это ключевой момент, между прочим, безразличие общества. Вот в условиях этого безразличия ничего не будет вообще. Ни с куклами, ни без кукол, ни против кукол, ни без кукол.
Ира, вы не хотите подключиться к нашему разговору?
Я, честно говоря, с удовольствием, так, с интересом слушаю, что говорит Георгий, и зная, что он по телефону, и того гляди, исчезнет, я вот молчу.
Молчу.
Внимаю.
Внимаю, нет. У вас есть, например, отторжение, или вы согласны с тем, что говорит Георгий? И главное, что он остался, это правильно?
Ну, не считаю, что правильно. Совсем так. Все уже понятно. То есть думать не о чем. Мне кажется, если бы я была членом партии «Правое дело», то, ну, сразу бы убежала прибить Богданова и Дунаева. Ну, ладно. Я не согласна с тем, что народ медленно меняется. Народ быстро меняется. Намного быстрее, чем власти того хочется.
Угу. Георгий, мы останемся еще на минуточку с вами. Сейчас прервемся на объявление, потому что пришли вопросы на сайт. Я вам задам их, и потом уже отпущу, зная, что у вас тоже эфир. Хорошо?
Угу.
Объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Победу акционеров ЮКОСа в Страсбургском суде обсуждают бывший директор программ фонда «Открытая Россия» Александр Осовцов и экс-юристы ЮКОСа Светлана Бахмина и Дмитрий Гололобов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Микрофон Анна Качкаева, Ирина Ясина, журналист сегодня со мной в студии, и Георгий Бовт, журналист, политолог и член Политсовета правого дела, который сегодня не покинул партию, был на ее съезде, где выбраны кандидаты для списков, и тройка уже утверждена по телефону. И я просто задаю вопросы нескольких наших слушателей. Вот одного слушателя с пейджера, другого с сайта. Сергей Чернов спрашивает у вас. Сегодня вы по существу говорили об очередной программе партии на съезде. Думаю, что многие ее положения были актуальны лет 20 назад. Почему партия ограничивается составлением новых программ и не занимается разработкой и лоббированием поправок к текущему законодательству, взятых в частности из своих же прежних программ, в том числе из программ, разработанных с еще ДВР и СПС?
Ну, мне кажется, тот, кто написал вопрос, он не очень хорошо прочитал текст. Может быть, он еще там не повешен на сайте, не в курсе. Но мне кажется, что там много того, что является шагом вперед с прежней программой, той же партии.
Угу. Ну, может быть, очень коротко, поскольку остальные наши слушатели не читали текст или не слышали вас в трансляции, хотя трансляция была, просто, если можно, такими крупными мазками.
Ну, из того, что там есть наиболее яркое, это с политической части, это выбор губернаторов, так, например, и снижение порога представительства в Думе до 3%, ну и так далее и тому подобное. Это отмена привилегий на дорогах и роспуск всех организаций, которые эти привилегии охраняют, типа ФСО. Это в экономической части, там, по поводу тарифов естественных монополий, по поводу собственности государственной в СМИ и так далее и тому подобное. Ну, там много чего есть, но право.
Ну да, то есть надо читать хорошо, да. Будут читать, хотя, в общем, из того, что вы излагаете, нет ничего нового, чтобы говорили правые
да все вообще, это да время. Вообще да. Ничего нового нет.
Это понятно, деле. Под Луной, как всегда, давно уже ничего нового нет. Просто еще уточняющий вопрос. Поскольку вот во всех версиях гуляла версия, что все-таки это проект Медведева, вы себя ощущаете проектом Медведева? Сейчас эта партия для кого?
Я не думаю, что это был проект Медведева. Я не знаю, для кого эта партия сейчас, и не берусь это определять. Вот, поэтому...
Не будете гадать?
Не буду гадать, да.
Но вы верите в то, что вы пройдете в Думу?
Не очень.
Георгий, ну вы просто меня развлекаете. Зачем же вы в этой партии?
Я вообще в Думу не собираюсь проходить, потому что я попросил меня из всех списков вычеркнуть и баллотироваться.
Ну хорошо, не вы, а ваша партия, в которой вы состоите?
Пусть попробуют. Я же ведь одним из мотивов, если обратиться к тому, что я говорил 3 года назад, у меня был, значит, раскрою последний секрет, что я хотел посмотреть на политику изнутри. Вот. И поэтому в этом смысле у меня чисто познавательное есть.
Ну и как пройти?
Я хочу досмотреть до конца.
То есть... Вам не, все еще не противно? Вам хочется вот финала дождаться, чтобы заново...
Знаете, поскольку я про политику писал с 1990 года, то я много гадостей видел, и вот поэтому это как, знаете, в анатомическом театре.
То есть это скорее интерес краеведа, а не некие обязательства, которые вы кому-то дали?
Может быть, я не давал, кстати, никому обязательств, и я, может быть, на книге собираю, поэтому позвольте мне досмотреть изнутри. Ведется избирательная кампания, как всего там ничего обещают, как что-то будет. Вот, интересно изнутри.
Хорошо, хорошо, мы-то как раз не возражаем, давайте потом, может быть, что-нибудь интересное
потом,
нам
потом
расскажете,
расскажу,
конечно.
На самом деле.
Да, и тогда еще один вопрос от Елены. Власть разваливает правое дело все время по одной и той же схеме, и сколько оно существует, так и разваливают. Сколько еще раз правое дело будет использовать в своих целях Путиным, Сурковым, компании, неважно. И не стыдно всем этим людям, вроде бы приличным, считать себя членами правого дела после этого?
Смотрите, до тех пор, пока Елена не захочет принять участие в какой-нибудь политической организации, в общественные организации, в политические организации, до тех пор, пока люди не будут сами самоорганизовываться.
Так, пропал связь, да? Да, видимо, пропала связь. Ну, в общем, приблизительно понятна суть ответа. Ничего-нибудь. Но мы не будем уже сейчас вызванивать Георгия, потому что, собственно, я хотела завершать на этом, потому что ему нужно готовиться к эфиру. Ира, ну вот... Я, честно говоря, все равно растеряна, потому что... Нет, я все понимаю, но я не понимаю, ну, взрослый же, внятный, толковый вроде бы человек. Зачем? Вот действительно тоже досмотреть до конца. Зачем?
Ну, предлагаю переименовать отдать... Георгия в Миклу Хмаклай. Такой, знаешь, вот этнограф.
Да, съездишь.
Моя дочь в третьем классе школы писала сочинение «Как ест и спит кошка». Угу. Она ходила за маминым котом Ардиком по квартире 2 дня, изучала. Ну, ей было 9 лет. Вот как будто старше уже надо прекращать это дело. Ну, дело не в этом. Дело в том, что, наверное, уже все понятно.
Понимаете, вот эти попытки взрослых мужчин, да, мы с вами только что обсуждали, одни бьют морду, другие вовремя не уходят с красиво поднятой головой или не приходят, чтобы бросить другим мужчинам, что сначала вас, извините, под меня подложили, потом из меня вынули, и вот плевал я на всех этих кукловодов и буду делать свое дело. Также вот и Георгий вроде как мнется, ему интересно посмотреть на то, что будет
происходить. Ань, ну материться в эфире нельзя, не, а то не, я не, тебе не. Стишок рассказала. Я промолчу.
То есть
запикать хочешь?
Не, запикивать не надо, а так паузы.
В мире маленьких людей очень много есть.
Ага.
И бывают эти. Угу. Реже тети, чаще дяди.
Да, мужчины на нас обидятся. Но, в общем, может, иногда их надо немножечко как-то так вот подстегивать, потому что, ну, ей-богу, вся эта история выглядит со всех сторон. Сверху, снизу, с Кремлевской, сбоку, сзади, все время выглядит как-то нехорошо. Но в этой связи я хочу вас спросить, вы ведь тоже, ну, если не поверили, то, по крайней мере, ну, попытались каким-то образом помочь Михаилу.
Абсолютно. Прохору. Я с самого начала, как только стало известно, что Прохоров отправил дело, появилась там и сказала, что вот я очень симпатизирую этой идее. У этой идеи наконец-то появился шанс, новый шанс быть услышанной. И в данном случае я прекрасно понимаю, что это кремлевский проект. Была даже где-то благодарна, если так угодно сказать, удобно Кремлю за то, что он этот проект придумал. Пускай во искупление своих прежних грехов, когда он сравнял с асфальтом все, что было либерального в этой стране, не Жириновского, а истинно либерального. Ну, в общем, я решила, что надо вот приложить какие-то усилия для того, чтобы эта вот фракция в Думе таки состоялась. Ну, а дальше началась дорога вниз, которая имела немного остановок. То есть я, как бы дожив до 47 лет, поняла, что разочарование еще возможно.
Еще возможно, и, в общем, все равно все мы хотим на что-нибудь надеяться приличное. Но вот Прохоров вас хотя бы пытался услышать? Или все-таки этот человек был, как и говорят про него, то есть он есть, все в порядке, только, видимо, с политическим будущим не получается, который, вот говорят, что политиком может быть, в общем, любой человек, который там системный, вот все говорили, с деньгами, молодой, с либеральными взглядами, а потом выяснилось, что он вот маленький ребенок, неопытен, какие-то игротехники, какие-то
Да нет, перчики. Дело даже не в этом, мне кажется. У него действительно вполне наши либеральные взгляды. Но касаются они только бизнеса.
Угу.
То есть, когда Михаил выступал у меня на семинаре «Клуб региональной журналистики» и рассказывал про изменения, которые необходимо внести в Трудовой кодекс, я просто рукоплескать готова была, потому что это то, что надо. Потому что если у нас «Единая Россия» – это партия «Прогресс», то я балерина на своем инвалидном кресле. То есть вот ну никак. Поэтому, конечно, нужно вбрасывать все время в общество какие-то, пускай кажущиеся непонятными идеи, неприятными идеи, но они суть прогресс, суть движения вперед. Мы должны признавать свои ошибки и над ними работать. Тогда мы состоимся как страна и как нация. Все это я в Прохорове увидела, когда он говорил про Трудовой кодекс. И потом, когда его гнобили всей страной за 60-часовую рабочую неделю и так далее, мне очень хотелось его защищать, потому что, по сути, он абсолютно прав. И говорил он вещи, если не придергивать, о том, что и так существует, просто это надо легализовать, чтобы работник имел право спорить, судиться и так далее, то есть еще и облегчить участь этого работника. Вот, с этим вот мы сошлись. Потом началось узнавание, конечно, и я поняла, наверное, главное, что, ну, я человек идеалов. Хорошо это или плохо, имеет ли это право на жизнь или нет, это другой вопрос. Такой меня папа воспитали с мамой. Я человек идеалов. И когда в Мише я идеалов этих не увидела, пускай других немножко, но вообще идеалов, то есть он очень прагматичен, он очень, так скажем, прямолинеен. Он не приемлет разговоров о том, что вот светлое будущее, да, там, ну, каких-то вот этих романтиков, наверное, таких, как я, он просто где-то презирает.
Да, причем, Ира, заметьте, на билбордах второй рекламной кампании, которая еще до сих пор висит, и в Москве, и по трассам развешено: «Проектируй свое будущее».
Ну да.
Слова сделали.
Ну, вот эти вот его пиарщики, политтехнологи, это отдельная песня.
Ну да.
Люди, которые на меня обзывались либералом, чтобы меня обидеть. Угу. То есть они думали, что я обижусь. Ну, как бы, ладно, оставлю на их совести. Но вот он терпел их рядом с собой. Более того, иногда мне казалось, что ему с ними хорошо.
Ну, понятно. Но как вы думаете, все-таки, поскольку вы знакомы с Сурковым, и вы понимаете, что это рукотворная история, все-таки это был проект для Медведева? Который вот теперь уже не осуществляется.
Вот этого я не знаю. Я вот так далеко, это вернее, так высоко, я не смотрю. Угу. То есть моя мысль была в том, что если эта фракция в Думе состоится, то она очень нужна. И мне, в общем, все равно,
чей это проект.
Потому что, будя она в наличии, она будет иметь трибуну. Фракция СПС в Думе тоже не была большой, но она была влиятельной. Это зависит от интеллектуального потенциала, который у правых в нашей стране всегда был намного выше, чем у любых других партий.
Но это означает, что сейчас это, скорее всего, поскольку Георгий нам сказал, что он тоже не уверен, что эта фракция куда-нибудь пройдет, то, видимо, сосредоточиться между яблоком, вероятно, которое может пройти, и вот чем там еще осталось, не очень понятно.
Нет, в «Справедливой России» есть приличные люди какие-то. А в «Яблоке» как-то вот Митрохин вообще ужас. Ну, сложный выбор будет.
Сложный. Ирина Ясина, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. «Время и мир» 22 часа проведет Ирина Лагунина. Решение Европейского суда по делу ЮКОСа, предвыборная кампания Республиканской партии США и этническая карта «Россия. Чуваши». Ирина Лагунина, «Время и мир».
Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Кабуле сегодня убит председатель Верховного Совета по примирению, бывший президент Афганистана Бурхануддин Рабани. Рабани погиб при взрыве бомбы в своем доме во время встречи с двумя представителями талибов. По неподтвержденным данным, взрыв устроил смертник. Правозащитники приветствуют решение Европейского суда по правам человека по делу ЮКОСа, однако, несмотря на постановление суда, считают преследование компании политически мотивированным. Сегодня суд в Страсбурге признал обоснованной часть претензий акционеров ЮКОСа к правительству России, выдвинутых в связи с банкротством этой нефтяной компании. Главе администрации Смоленска Константину Лазареву и его заместителю Николаю Петроченко предъявлены обвинения в мошенничестве. Как сообщил во вторник Интерфаксу мэр Смоленска Александр Данилюк, чиновники уже доставлены в московский следственный изолятор. В центре Москвы около 10 активистов оппозиционных объединений во вторник попытались провести несанкционированную акцию. Как сообщает Интерфакс, протестующие выстроились вдоль ограждений на Триумфальной площади и выкрикивали лозунги «Свободу политзаключенным», «Нам нужна другая Россия». Министр транспорта России Игорь Левитин во вторник выступил в Государственной Думе в связи с участившимися катастрофами в этой сфере. Все три оппозиционные фракции в Госдуме высказались за отставку Левитина. Тверской суд Москвы во вторник отказался вернуть на дорасследование уголовное дело о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Таким образом, было отклонено ходатайство защиты одного из обвиняемых Руслана Хубаева. В Беларуси обвиняемый в организации теракта в Минском метро Дмитрий Коновалов отказался давать сегодня показания в суде.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Со мной в студии журналист Ирина Ясина, которая помогала Михаилу Прохорову пытаться стать политиком, но он, к сожалению, вот как-то не получилось у него. С нами был Георгий Бофт, но у него тоже эфир, поэтому мы прощались.
И у него тоже не получилось.
Да, тоже не получилось стать политиком, хотя он не вышел из политсовета правого дела. Мы обсуждаем как раз вот тему, это уже конец правого дела, или все-таки у этого еще есть какая-то перспектива, и почему этот проект все время в России не получается, как его не конструируют с разных сторон, он все время проваливается. А вы можете тоже порассуждать на эту тему. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Лена тут, видимо, отвечает Георгию. Вот вы, когда профессиональные все партийные и политические деятели не хотите и не умеете работать, у вас всегда виноват народ. Уходили бы тогда из партии в народ и работали бы как народ, а не как партийные деятели. Ну, вот уж как есть. Ирина Евгеньевна спрашивает вас, Алла. Очень русский вопрос. Видимо, после частушек. Ну, как жить-то со всем этим?
Ой, сейчас я запою свою привычную песню, Алла, о том, что жить можно. Более того, вот знаете, если картонный домик от одного щелчка рухнул, то значит, что он правда был картонным, ну и бог с ним. Значит, это не имело права на существование. Вот умерла, так умерла. Знаете, пойдем другой дорогой, и все возникнет снизу, а не из Кремля. И то, что мы там наследники правого дела, все забудется. Мы наследники демократического выбора России. Мы, я лично себя считаю продолжателем дела Егора Гайдара. И считаю, что и так или иначе, эта идея в России или в том, что от России останется. А я надеюсь, что Россия пройдет все-таки через все эти испытания безвременем, потребительством и так далее, то все еще состоится. Мы просто, понимаете, из помощи детям-сиротам, хосписам, кошачьим приютам, я не знаю, посадки деревьев женами заключенных в акции «Посади дерево за мужа», мы учимся объединяться. И мы учимся очень позитивно работать. Мы учимся тому, что можно доверять друг другу. Из этого вырастет, не из Кремля.
Я тоже думаю, что, конечно, вырастет время, как и все, что растет.
У нас его мало.
У нас его мало, но вот посмотрите, все-таки все равно любопытно, что и Георгий говорит, и мы же вроде бы с вами говорим, что есть эта почва. Но все время не получается. Потому что все садовники не те. Или коротко стригут. Ну, что оно все время не конструируется? Что здесь сбоит?
Ну, Ань, каждому овощу свой фрукт. То есть просто еще не время. Понимаете, 90-е годы, правда, безусловно, были очень тяжелыми. И казалось, большинству людей, недостаточно, может быть, образованных или образованных в другой области и так далее, что этому виной Гайдар и вот эта вот демократическая идея. А виной этому было наследство. Ну, неважно, сейчас не будем обсуждать. Просто тяжело прожили эти годы. Сейчас приходит отрезвление, вот похмелье после сытых 2000-х. Ну, посмотрим, что будет через 2 года. Я, честно говоря, не пессимист совсем.
Но все-таки тогда, если не время, давайте вот вы говорите, что вы были рады тому, что этот проект был сконструирован, потому что эта идея нужна, и пусть бы она ее проговаривали. Но вот она не получилась. Это не означает, что это очередное разочарование и очередной удар, потому что этим идеям еще долго не
заняться. Конечно, разочарование, конечно, удар. Но просто пройти по пути более легкому, то есть получить эту фракцию в Думе, не получилось. Значит, нужно очень тяжело. То, что называют англоязычные grassroots, то есть низовая работа, вот этим заниматься. Как было бы хорошо, вот сразу бы 7%, пускай бы даже что-то подрисовали. Бабах! И в Думе мы уже там выступаем со всякими своими замечательными лозунгами и предложениями. Ну, не случилось. Значит, черной работы не избежать. Но, тем не менее, ее придется кому-то сделать.
Но ведь, понимаете, не случилось не потому, что мы с вами не захотели или не попытались сделать выбора, потому что опять сверху решили, что парень не подходит, не слушается, не тот, и поэтому удалой. Вот ведь опять что?
Ну,
и пусть будет так.
Ань, а что можно сделать с тем, что уже произошло? То есть даже если я сейчас скажу не так, так оно все равно
будет уже так. Нет, я просто говорю...
Значит, по-другому будет действовать все в следующий раз. По-другому будут расти люди, по-другому будут объединяться. Не будут надеяться. Но я сама видела, как там кто-то мне говорил из тех, кого звали в правое дело вот при Прохорове, может быть, Михаил Дмитриевич об этом не знал, что вот с ним, с этим кем-то говорил там Саша Любимов и говорил, ну что, давай вперед, у нас там такие перспективы. А парень сидел, вот этот мой знакомый, говорит, ну что, бабла заработаем. Я говорю, если бабла, Кирилл, то я не буду тебе советовать. Мне для другого нужно, чтобы была фракция в Думе. Если ты туда идешь для бабла, ну, тогда тебе в Единую Россию, наверное. Но, к сожалению, понимаете, в той парадигме, которая была, наверное, и хорошо, что этого нет, этой фракции в Думе.
То есть, вот так. То есть, вы считаете, что плохо, как-то не... Ну, не то, что плохо, странно начиналось, плохо развивалось, бог с ним, что закончилось.
И бог с ним, что закончилось, значит, не судьба. Ну, знаете, как вот неудачный брак. Лучше развестись сразу, чем завести детей, начать потом их делить и так далее, имущество еще какое-нибудь. Лучше сразу.
Ну, ладно, сразу так сразу. Москва, Вадим, вы в эфире, давайте мы вас послушаем. И приемчик, пожалуйста, убавьте.
Я хотел бы как раз ответить на ваш вопрос, почему не получается. Так? Во-первых, я, как и Ирина, участвую, я говорю не в партиях, а в демократическом движении с горбачевских времен. Я был даже депутатом районного совета, от там, где был Заславский. И я видел, что, конечно, эти люди не рухнут, потому что я видел их изнутри. У них, во-первых, нет опыта, а самое главное, почему не получается эти проекты, потому что это безнравственно. Мы очень много оказалось безнравственных людей. Участвовать в компромиссах неприемлемых, безнравственных компромиссах с властью — это неприемлемо. И поэтому меня Ирина Ясина тоже удивляет. Вот то, что она и к Прохору пошла, и она участвует, по-моему, в президентском там совете. Но есть другой путь. Есть путь не предавать, не уступать нравственным ценностям. Если бы такие люди, как Ирина, как ее отец, вот Мариэта Чудакова, которая тоже оказалась где-то, к сожалению моему, тоже идет на такие вот уловки власти. И многие те люди, которые подписали обращение интеллигенции не так давно за честные выборы, если бы все вошли вместе там с Немцовым, с Костяном в демократический фронт, власть бы не осмелилась сделать вызов и там дубинками долбать, и даже не врать им и их голоса там скрывать.
Ясно, Вадим. Это сегодня, кстати, говорили некоторые регионалы, которые сегодня покинули Гозман вчера, а некоторые регионалы, в том числе Барнаульского отделения, покидая «Правое дело», говорили о том, что следовало бы организовать «Правый фронт», а не вот то, что сейчас называется «Правым делом». Ну, вы будете как-то комментировать?
Я уже тысячу раз отвечала на вопрос, для чего я там. Ну, я могу повторить просто, вот есть какие-то, ну, жизненная позиция, что если ты можешь что-то поменять, ты должна что-то менять. У меня Сережа Пархоменко бесконечный спор по этому поводу происходит. Ну, вот сейчас вот мне нужно достать из тюрьмы Вань Белоусова, который сидит там за взрыв, придуманный ФСБ, фонаря на Манежной площади. Ну, вот с позиции члена Совета при президенте мне это проще делать. Все. Вот каждый раз появляются какие-то небольшие, казалось бы, цели, но это чьи-то судьбы. И, ну, пускай кто-то считает, что я там зря. Ну, зря. А вот если Вань выйдет на свободу, для его мамы это будет сильно не зря. Все.
Анатолий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем, да.
Вот у меня вопрос к вашей гости. Она так замечательно, высоконравственная, без иронии говорю, женщина, видимо, да? Ну вот еще как бы на грешную землю. Скажите, пожалуйста, вот предположим, Единая Россия состоит из одних негодяев, а будущее потенциальное правое дело из одних ангелов. Допускаю. Но все-таки в чем принципиальные политико-идеологические развития? Разве Единая Россия не за частную собственность? Разве она отказывается от приватизации? В чем вот принципиальные различия? Разве это не правая партия?
Спасибо вам, Анатолий. Это очень важный
очень хороший,
вопрос.
Очень важный вопрос. На самом деле... Размежевание, если так угодно, сейчас проходит не по линии частной собственности и экономических свобод.
И вообще вот этих вот...
Эти термины уже приняты. Угу. Другой вопрос, что частная собственность есть, но отобрать ее можно. Вот слово «неприкосновенность частной собственности» и, главное, осуществление этой неприкосновенности, вот это вот то, что отличает меня от «Единой России». Я не говорю правую партию, да, я не знаю такого. Свобода. Это то, чего Единая Россия не произносит. Потому что она не может не то, что ее гарантировать, и вообразить не может. Более того, члены Единой России – люди в своей массе не свободные. Вот. А мне кажется, что партию такую вот правую будут делать свободные люди, внутренне свободные. Даже находясь в тюрьме, некоторые остаются внутренне свободными.
Вот, кстати, наши слушатели просят, чтобы вы прокомментировали, ну, нехорошо отзываются о суде Европейском по правам человека, считая, что это преступное решение, продавленное Кремлем. Но это вот сказать, что продавить Кремлем, это вряд ли мы можем. Я имею в виду решение о Страсбургского суда о присуждении 98 миллиардов выплат России за дело Юкоса, но не признание этого дела политическим. Это решение оправдывает произвол репрессий в России и очень тяжелый удар по гражданскому обществу и очень правым людям. Ваше мнение об этом событии, Федор из Санкт-Петербурга?
Но мне хотелось бы, конечно, чтобы они признали политическую мотивацию, потому что она была. И вряд ли найдется человек даже, кто, можно сказать, не любит Ходорковского, а вон Кургинян тут выступал, понимаешь, он тоже говорил, что это все было абсолютно политическое дело, уж казалось бы. Кто мы и кто Кургинян, да? Но, тем не менее, все с этим согласны. А Европейский суд, ну, наверное, не разобрался, будем снисходительны. Хотя, конечно, это очень печально. Спасибо за деньги, великое, но все-таки мы же с вами понимаем, что деньги – это штука для циников. А для нас, идеалистов, еще очень важно признание того, что там была политическая мотивация.
Ну, во всяком случае, адвокаты, как я понимаю, расстроились, потому что для них было важно именно вот возможность апеллировать по этому направлению.
Конечно, я думаю, что это будет много значить и для судьбы непосредственно Ходорковского и Лебедева, потому что уже забито будет то, что это не политически мотивировано.
Но, с другой стороны, у нас сегодня радость. Муж у Оли Романовой выпущен, и она его заберет. Вот это тоже доказательство того, что все-таки можно, не доходя до Страсбурга, вытащить.
Это вот ровно
человека.
О том, о чем мы говорили, отвечая на первый вопрос. Угу. Что все равно можно делать. Ну, нет партии в парламенте. Все равно можно делать. И вот я считаю, что подруга наша Оля Романова великая женщина. Просто замечательно великая женщина, которая сделала замечательную вещь. Это наша Екатерина Трубецкая. Она освободила своего мужа, доказала, что его решение по его делу было абсолютно неправосудным. Молодец. Вот я просто горжусь, что я с ней последние 16 лет дружу.
Александр, Калининградская область, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Вы мне очень симпатичны, я вот слушаю вас. По поводу гибели правого дела хотел бы высказать следующее. Здесь можно много рассуждать, сделаю сразу вывод, потому что время ограничено. Ну, что можно было ожидать от бывшего комсомольского аппаратчика? Ну, человек беспринципный. И вообще у вас как-то повелось в правом деле. Значит, люди предают это. Вот Никита Белых, вот сейчас. Потом, а от лидера много зависит. Тут Прохоров. Человек, который свалился неизвестно откуда, бывший партаппаратчик, там, вступил в коммунистическую партию, будучи студентом, да? Ну, непонятно совершенно, как можно за таким человеком идти. Надо жить по гамбургскому счету, по абсолютной шкале. И заканчивая, хочу вам предложить следующее. Вот мне очень нравится партия «Дело» Константина Бабкина. Обратите, пожалуйста, на нее внимание. Поднимите ее на щит по возможности. Спасибо.
Ну, на самом деле, дело, может быть, и дело, вот только где дела? Хочется как-то чего-то про это понимать. И комсомольцы, и партийные аппаратчики разными были, это мы тоже знаем за последние 20 лет. Сахаров тоже вот, я уж не говорю о многих других.
Да, Александр Николаевич Яковлев вообще был членом ЦК.
Да. Амирхан из Махачкалы нам дозвонился. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала.
Да, слушаем вас.
Честно говоря, в большей степени согласен я с предыдущим звонившим. Вы знаете, от лидера все-таки многое зависит. Прежде всего хочу сказать, что я тоже склонен к либеральным ценностям и так далее. В свое время я очень поддерживал Ельцина, о чем сейчас глубоко сожалею. Но тогда он был незапятнан, он был лидер, мы все надеялись и так далее. А вот сейчас, посмотрите, вот последнее интервью Елены Боннер, если не ошибаюсь, там вопрос шел о недвижимости, остающихся после них. Она хотела, чтобы кто-нибудь из олигархов выкупил квартиру с условием, чтобы потом сделать там дом-музей, что-то типа этого. Интервью брал, кстати, тоже работник «Радио Свободы», и я случайно попал на это интервью, ну, слушал. Она говорила, наши олигархи жулики, все без исключения, говорит, ну что делать, ну пусть хоть жулики купят, говорит, и мы сделаем этот дом-музей, пока она живая была, вот это ее интервью. И вот теперь посудите сами, ну понятно, ну некоторое количество людей пойдет за ним, ну за жуликом, что тут ожидать, за жуликом тот не хочет идти.
А за кем вы пойдете, Амирхан? Тем вот более, если говорить вот как это померить-то?
На воду дуют, или как говорят в этой послушании. Ну, за кем вы пойдете? Вот это очень серьезный вопрос.
Ну?
Нужен чистый, незапятный человек, которому
за 20 лет
поверит.
Подождите.
В них уже не хочется верить. Вы помните эти 90-е годы, как они все говорили, и в итоге что получилось? Все они очень неплохо устроились. Все они очень неплохо устроились. А нас мордой об асфальт, и все.
А вы чем сейчас заняты, Амирхан?
Да?
Вы чем сейчас заняты?
Вы я предприниматель, я уже много лет.
Предприниматель вполне, как я понимаю, успешный?
Ну, по-всякому бывает.
По-всякому, ну,
я
то есть...
Я того же теста, как и все.
Ага.
Я индивидуальный предприниматель.
Ну, хорошо, так вы индивидуальный предприниматель из того же теста, как и все. Так вот это ведь вот одно же ниоткуда-то не появилось, это же вы не при советской власти предприниматель.
Нет, кстати, на эту тему я готов вам ответить. Дело в том, что это такой образ жизни, такая работа у нас была далеко до Чубайса, до Ельцина, до всех до них. Это, ну, здесь в Дагестане есть многие регионы, которые всю жизнь занимались индивидуальным предпринимательством. Здесь очень развито кустарничество, здесь очень развиты ремесла.
Ну, хорошо, у меня вопрос, а чего ждали-то? Вы что думали, что после вот этого, вот что было с нашей страной в 20 веке, все легко получится? Да, мы верили в это в 91-м году. Но, по сути дела, надо было отрезвить немножко, мы же взрослые люди. Мы понимаем, что мы такие, как есть.
Ельцин выступал против льгот. И вы помните, что такие льготы, какие он себе потом вытребовал, таких льгот не видела страна.
Так
вы
причем,
помните, как
хорошо.
При коммунистах, какие ощущения были при коммунистах, но мы ни сном, ни духом, мы думать не могли, что увеличится все в тысячи крат.
Мы же это все видим, это все в нашей памяти, и вы удивляетесь, почему не идут за правым делом, почему народ не
хорошо, выходит. Хорошо, вы, Амирхан, а вы скажите, вот судя по тому, что вы говорите, думаете, работаете, а вы за кого пойдете голосовать? За Единую Россию? Вы полагаете, что они меньше жулики или
знаете,
что?
Знаете, я вам для интереса скажу, вот да. Образно, такой девиз, да здравствуют проклятые коммунисты, будь прокляты родные демократы. Ну, конечно, обратно коммунистам не хочется. Экономика была никакая, но страну уважали. Внешняя политика была более-менее.
Ой, понятно. Боже
мой. Но сейчас,
мой,
черт побери, после этих... После нас с демократом, мы же помним Козырева, мы же помним, как его...
Амирхан, ну, то есть что? В общем, экономика никакая, но лучше мы будем с ракетами, да, и вот...
Амирхан, видимо, не знает разницы между словами страха и уважения.
Выбора, который есть,
ну, понятно. То есть пока вы не видите, за кого голосовать. Ну, что вот, поделаешь, Ир?
Честно говоря, вот незапятнанные молодые... Вот возьмите,
где их Рыжкова, найти? Молодые... А, Рыжкова?
Вот он бы
мы Рыжкова очень даже любим.
Бы, если отмести в сторону всех, кто запятнан, кто... Кому уже не хочется верить.
Как же их всех-то за эти 20 лет отделить чистых от нечистых? Ну, понятно, хотя бы Рыжков. Ну, хотя бы мы выяснили, что вот кто может быть интересен Амирхану, за которым он готов пойти.
Да.
Ну, в общем, на самом деле, это, конечно, проблема, потому что ведь наши слушатели – это вот тот самый гумус правых идей или там яблочных идей, или вот тех самых либеральных, они же разочарованные, но все время пытаются кого-нибудь нащупать, кого-нибудь увидеть, и все время не могут этого замечательного героя для себя найти. Не думаю, что победит... Я думаю, что вот пишет НЕ, не расшифровал, кто это, что победит партия «Единая Россия», как обычно. У них же все куплено, поэтому никому никуда не пробиться. Но по мне лучше Амирхан, который пытается хоть как-то чего-то обсуждать, чем уж вот совсем ни во что не верить. Это тот самый случай, когда, ну, дальше уже только так, простыночкой прикрыться. Максим, так, кто это мне написал? Максим Кривошеев, это Москва. Внятно написали, давайте послушаем. Угу. Да, да, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Я, честно говоря, у меня вопроса нет, я просто хотел бы прокомментировать и Бориса Николаевича защитить, потому что... Ну, неправильно это. Люди все время говорят о том, что он во всем виноват, что он вот то, где мы сейчас находимся. Люди категорически не хотят брать для себя, на себя ответственность за то, что делали. Вообще говоря, ощущение такое, вот и с Амирхановым я не согласен, то, что вот он только что наговорил целую кучу, как вот те грязные, эти чистые, никого нет, не из кого выбирать. Такое впечатление, что он не в Советском Союзе родился и жил, а в какой-то другой стране. В Советском Союзе все было схвачено КГБ. Замарать любого человека и потом не отмыться никогда в жизни невозможно в этой стране. И то, что было сделано и с Гайдаром, и с Ельциным, и со всеми, и с Немцовым, и со всеми людьми, кто участвовали в реформах и двигали эту страну, закопали их просто, эти КГБшники. И благодаря этому сейчас у нас вот то, что мы имеем, и Путина, и Медведева, и всю эту сватью-братью. Поэтому, конечно... Ну, Ельцин, в отличие от всех нас, когда уходил, он покаялся перед этой страной, хотя войну эту не он устроил. А вот вся наша страна, весь этот народ, за свои грехи покаяться категорически не хочет. В общем, ситуация достаточно отвратная, и, видимо, до тех пор, пока этот народ не покается, трудно сказать, что будет дальше. И я думаю, что эти не выборы ничего хорошего нам не несут. И, вероятно, в этом году... 91-й год может повториться.
Да, даже так вы думаете. Ну, это мнение, собственно, комментировать тут нечего. Максим так полагает. Я даже не знаю, собственно, вот это вот настроение такое, которое не способствует проекту будущего.
Кто проектируй будет? Будущее.
Да, проектируй будущее. Можно опять возвращаться к Алле и к вашему ответу, что все равно надо что-то делать, и надо жить, и надо работать, но это говорят еще современные чеховских героинь в России, и, в общем, рецепт все тот же.
Ничего
надо работать, изменилось. Надо жить.
А надо... куда мы денемся?
Да никуда, конечно. А просто вот все ждут съезда «Единой России». Вы ждете, Ир?
Не-а. Абсолютно.
Интриги не видите?
Интригу, ну, говорят, что есть интрига Путина и Медведев. Ну, правда, интересно.
Ну да, то есть выступят, заявят.
Не думаю, что они там решатся вот заявить. Что-то они тянут и темнят.
Ну, они-то точно до декабря, наверное, могут дотянуть, потому что только в этом уже и осталась интрига. Так конечно. Хоть Прохоров был, можно было вокруг резвиться.
А нет, а что Единая Россия съест? Ну, поговорят.
Последний звоночек возьмем. Владимир, Кемеровская область. Здравствуйте, мы вас слышим.
Здравствуйте.
Да.
Я вот что хочу сказать. Вот Амирхан, я с Амирханом согласен. Вот, знаете, вот можно, конечно, много говорить о том, что, допустим, вот я его понимаю, на бытовом уровне для нас, вот кто мы живем в семье, для нас вот тогда было, конечно, лучше, допустим. И вот сейчас, вот для моей семьи, у меня трое маленьких детей, три сына, я вот уже, если честно, решил уже, думаю, надо уезжать из страны, потому что демократы наши и яблоко...
А куда уезжать-то?
Никогда, никогда не договорятся, никогда. И опять победит Единая Россия, опять Путин. Это мрак, понимаете? Для моих детей это страшное просто. Я вот я думаю, что надо уезжать в страну.
А вы
просто
куда хотите уехать, Владимир?
Ну, не знаю, в Канаду, допустим, в Америку.
А есть возможность?
Пусть они... У меня отец воевал здесь.
Нет, подождите, а что, есть возможность уехать?
А сейчас я понимаю, что для моих детей, для меня здесь... Ну,
Владимир,
нет места,
а у вас есть возможность уехать-то?
Нету никакой возможности. Ну, буду стараться. Я люблю... Буду стараться любой.
Любой ценой, да? Ну, вот,
то есть всю энергию человек направляет на то, чтобы уехать, а не на то, чтобы войти в местный совет, начать менять снизу все, что происходит. Ну, вот потому и так. Ну, вот да. Вам ответ. Вот вам ответ. Я абсолютно в этом уверена. Потому что если бы мы все решили, что вот все-таки вот с этим надо что-то делать здесь, ну, глядишь бы и изменилось.
Ну да, и все-таки думали, что будущее детей может быть как-то обустроено. Хотя, конечно, осуждать за это...
Нет, осуждать никого вообще нельзя. Да. Но вот у меня нет возможности уехать в Канаду или в Америку, и поэтому я буду пытаться чего-то делать здесь. Все.
Ирина Ясина была сегодня гостем программы «Время гостей». У микрофона была Анна Качкаева. Спасибо вам. После нас «Время свободы» и итоговый выпуск, который проведет Андрей Шары. Всего вам доброго. До свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
ЮКОС выиграл у России или проиграл?
Комментарии экспертов.
Актер Владимир Меньшов. Заслуживает ли цитадель Оскара?
В блогах Свободы.
Юрист Светлана Бахмина. Предпринимательство или преступный сговор?
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.